Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі аўторка 15 чэрвеня.
Беларусы масава становяцца ў чэргі для атрымання апастылю на дакументы аб адукацыі, якія патрэбны для паступлення ў замежнае ВНУ. Ці законна следчы камітэт таемна здымаў польскага консула ў СІЗА, меркаванне эксперта. Як беларуска ў Польшы робіць ляльки з тварамі беларускіх пратэстоўцаў?
Первая такой партрэтная кукла была іменна кукла Ніны Багінскай.
Пра гэта і іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Мінску на Казлова 28 ўжо некалькі дзён па раніцах выстройваюцца доўгія чэргі. У будынку знаходзіцца дэпартамент кантролю якасці адукацыі Мінадукацыі. Адзінае месца, дзе можна легалізаваць для замежных краін свой дыплом аб адукацыі. У гэтым годзе тут назіраецца асаблівы ажыятаж.
Па словах слухачоў Еўрарадыё, у ЗАГСах Мінску, дзе робяць паўторныя пасведчанні аб нараджэнні, а таксама на выпадак ад'езду за мяжу, кажуць, што сёлета як з глузду паз'язджалі, вельмі шмат людзей прыходзяць з гэтым пытаннем. Маўляў, народ ідзе валам, няма калі нават каву папіць.
Адна са слухачак Еўрарадыё была сёння побач з Казлова 28. Прывітанне, што там адбывалася?
Прывітанне. Я прыехала на Казлова 28 о 11 гадзіне прыблізна, і там была чарга, дзесьці 100 чалавек, і вось яны чакалі свае дакументы, каб забраць іх за пастылем. І вось яны з гэтым дакументам змогуць паехаць за мяжу і уладкавацца там на працу ці паступіць у нейкі універсітэт.
Ну, як доўга ім даводзіцца чакаць?
Ну, вось мне расказалі, што некаторыя чакалі амаль 3 гадзіны, каб падаць дакументы і пасля, каб іх забраць.
А што ўвогуле людзі кажуць, куды яны збіраюцца там паступаць, нейкія гісторыі, вось, можа быць, ты чула?
Так, дзяўчынка адна расказала мне, што збіраецца ў магістратуру ў Польшу, сказала, што не бачыць перспектыў у Беларусі больш і вось збірае дакументы. Таксама былі ўжо дарослыя дастаткова людзі, якія сем'ямі плануюць, напрыклад, паехаць у Швецыю і там уладкавацца як спецыялісты па сваім дыпломе.
І то бок, вось менавіта для гэтага яны і стаяць. Ну, мне здаецца, што такога раней не было.
Так, сапраўды, там былі і кур'еры, якія сутыкаюцца з гэтым амаль кожны год, і вось яны мне расказалі, што такіх чэргаў не было у апошнія гады. Нейкі ажыятаж.
Ну так, я памятаю, здаецца, гады 2 таму я, ў прынцыпе, праходзіла той ж самы шлях. Мне патрэбна было таксама свае дакументы перакласці на польскую мову разам з дыпломам, з пасведчаннем аб нараджэнні. І я прайшла, здаецца, там 3 інстанцыі. Гэта спачатку ЗАГС, дзе сапраўды выдаюць пасведчанне. Потым я была... Вось у будынку гэтым жа, так, на Казлова 28, дзе мне рабілі апастыль. І потым я была ў бюро перакладаў, дзе мне перакладалі на польскую мову мой дыплом. Але тады, мне здаецца, я была адна. Сапраўды.
І вось кажуць таксама, што чэргі выстраиваюцца і каля будынка Міністэрства замежных справ, дзе таксама прастаўляюць апастылі на іншыя дакументы, паспарты і вось пасведчанні розныя.
Калі ўлічыць, што беларусы ў апошні час масава з'язджаюць за мяжу, ну як у апошні час, у апошні год, так, і калі ўлічыць, што наша краіна страціла ўжо безліч медыкаў, айцішнікаў, то, гледзячы па ўсім, зараз і студэнты, якія толькі што скончылі школу, таксама пададуцца некуды ў іншыя краіны, і вось гэтая самая ўцечка мазгоў, пра якую любяць казаць, хоць нехта яе можа і адмаўляе, але яна сапраўды адбываецца.
Так.
Дзякуй вялікі.
Дзякуй.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Што да іншых падзей? Виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі розповів про інцидент з самолітом Ryanair, виступаючи у британському транспортному комітеті.
По словах О'Лірі, після приземлення рейса Афіни-Вільня у Мінську на борт піднялися невідомі люди з відеокамерами. Вони неодноразово спробували домогтися від екіпажа згоди підтвердити під відеозапис, що вони доброохотно посадили самоліт у Мінську, але екіпаж відмовився це підтверджати.
Так само О'Лірі розповів, що усіх пасажирів утримували у терміналі. При цьому командира самоліта тримали на борті. І кожен раз, коли він покидав по ніяких причинах кабіну, яку супроводжав узброєний силовик. О'Лірі каже, що це була більш погрозлива і ворожа обстановка.
Поводле керівника Ryanair, білоруські диспетчери повідомили екіпажу, що вони отримали реальну погрозу, що коли самоліт уводить у повітряну простору Литви чи спробує приземлитися у аеропорті Вільні, то на борті вибухне бомба.
Ну, це справді не дивно, тому що ну, от, у Мінськ прибув самоліт, і на борті не вибухнула бомба, а ось коли б він сів у Вільні, то вибухнула бомба. Ну, до речі, ми, звісно, протягнемо сочити за тим, що відбувається зараз слідуванням, докладній, якою зараз відбувається за межою, і, здається, уже до кінця червня воно буде обнародовано.
Переходимо до інших новин. Силовики почали рихтувати списи особ, які можуть трапити під політичну амністію. Про це зі посилкою на криниці повідомила наша Ніва.
Складання цих списів не означає, що вони будуть реалізовані, але речі показують на те, що політична амністія може бути, кажуть криниці видання.
Суд по справі Сергія Тихановського почнеться 24 червня. Повідомляє Радіо Свобода, процес буде закритий і пройде у Гомельському СІЗА.
Ну і ще МУС і слідчий комітет пропонують розпочати кримінальну справу супроть призовників, які знаходяться за межою. Про це вчора на виязному посядженні Совєта Республіки повідомив намісник міністра внутрішніх справ Юрій Назаренко.
На думку МУС, після цього влади інших країн будуть оказувати содійничення. Але, по словах Назаренки, коли у хлопця є об'єктивні підстави для терміновки, кримінальна справа буде припинена.
На Єврорадіо новини спорту.
З Білорусі з-за політичної ситуації перенесли у іншу країну ще один чемпіонат світу. На цей раз відмовилась від проведення спаборництва у нашій країні Міжнародна федерація пауерліфтингу. Чемпіонат світу по класичним пауерліфтингу – це від силового трьохбор'я, у який уваходять три практикування зі штангою. Був запланований на осінь. Його перенесли у Швецію. У першому раунді кваліфікації футбольної ліги чемпіонів солігорський «Шахтер» згуляє з «Лудогорцем». Перша зустріча пройде у Болгарії 6 чи 7 липня, а друга – у Білорусі 13 чи 14 липня. Брестський рух офіційно об'явив про переход українського пауоборонця 29-годового Олександра Найока. Раніше він гуляв у російському Оренбургу, який перейшов з брестського «Динамо». Футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен, у якого спинилося серце у матчі на Євро-2020, у Інстаграм написав про своє самоочування. «Я у парадку, наколькі гэта магчыма у дадзеных абставінах», піша ён. «Але ўсё роўна мушу зрабіць пэўныя абследаванні ў шпіталі. Агулам пачуваюся добра». Натуралізаваны форвард хакейнай збірної Беларусі Герман Нестеров став гульцом падмаскоўнага клуба «Вітязь». Дагэтуль ён выступаў за «Гомель». У аўторак у Мінску развіталіся з канькабежцам Ігорам Жалязоўскім. Шасціразовы чэмпіён свету, неаднаразовы алімпійскі прызёр, памёр 12 чэрвеня ў 58 гадоў у Маскве, дзе жыў і працаваў. Яго пахавалі на радзіме. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
На брифінгу МЗС 14 червня журналістам показали відео розмов польського консула з активістками Союзу поляків Іриною Бернацькою, Ганною Панішевою і Марією Тишковською. Старшиня слідчого комітету Дмитрий Гара так само признав, що Анджея Рачковського з фігурантами справи поляків записали без відома дипломата. Гэта наогул законна ці не парушанае міжнароднае законадаўства аб дыпламатычнай недатыкальнасці? З гэтымі пытаннямі Еўрарадыё звярнулася да адваката Сергея Зікрацкага.
Венская конвенция о дипломатических отношениях, она предоставляет определенную степень защиты для диппредставительств, для служебных автомобилей, посольства и так далее. И поэтому, если бы подобного рода запись производилась, например, в диппредставительстве, тогда бы я бы сказал, что была нарушена Венская конвенция. В данном случае Венской конвенции не было, и посол как бы никакой определенной степени защиты в данном случае не имел. Как, например, имеет адвокат, когда мы говорим про уголовно-процессуальный кодекс, написано, что адвокат имеет право конфиденциально общаться со своим подзащитным.
Правда тое, что написано у криминально-процессуальном кодексе, не перешкаджает следшим органам Беларуси записывать размовы адвокатов с подоборонными. Да не просто записывать, а публиковать их. Свежий приклад, показанная на Дзярж-ТБ, размова Сергея Тихановского с его адвокаткой Натальей Мацкевич. На брифингу старшиня следшего комитета так само заявил, что следшие отримали санкцию прокурора на следшо-оперативные деяния относно затриманных польских активисток, у тым лику таемные. Тем не менее, по словам Зекрацкого, нават у гэтым выпадку силовики не смогли не налажать.
Вне зависимости от статуса посол, не посол. Вне зависимости от того, имели они право записывать или не имели они права записывать, они не, вне зависимости от всего этого, не имели права публичить это на пресс-конференции. Почему? Потому что, ну, во-первых, у нас есть закон об оперативно-розыскной деятельности, который предполагает, что материалы используются в определенных целях, и публичивание этих материалов этим законом не предусмотрено. Во-вторых, мы все-таки говорим о частной беседе двух лиц. И поэтому очевидно, что здесь можно говорить о вмешательстве в личную жизнь. Это была конфиденциальная беседа. Люди предполагали, что эта беседа является конфиденциальной, и поэтому никто не вправе вмешиваться в их личную жизнь. И поэтому, как и любая конфиденциальная беседа, эта беседа охраняется законодательством Республики Беларусь. И разглашение информации об этой конфиденциальной беседе является незаконным.
Способов обороны, на думку Сергея Зекрацкого, так само не шмат.
Наверное, сказал, что по сути есть только один способ защиты – обращение с исковым заявлением и требование компенсации морального вреда за нарушение вот этого нематериального блага.
Ці будзе Анджэй Рачкоўскі судзіцца со следшым камітэтам, невядома. Часовы павераны ў справах Польшы ў Беларусі Марцін Вайцяхоўскі сітуацыю не каментуе. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Беларусы зладзілі выставу пад назвай «На мяжы» на літоўска-беларускай мяжы ў Мядзінінкаі. Яна прысвечаная беларусам, якія змагаюцца за сваю волю і радзіму. Над праектам працавала Ганна Русінова. Пад уплывам жнівеньскіх падзей у 2020 года яна вырашыла выявіць свае адчуванні. Немагчыма крычаць, плакаць і спакойна казаць, ты задыхаешся ад патоку падзей, новых прозвішчаў палітзняволеных, смерцяў. Боль адбіваецца на целе і пакутуе душа чалавека. Сваёй выставай я хацела паказаць, што пакутуе душа чалавека, а разам з тым ягонае цела, таму ў працах бачны адбіткі некаторых частках цела. Гэта такі душэўны боль, які перадаецца ўсім тым, хто вельмі клапоціцца пра тое, што адбываецца ў Беларусі. На адкрыцці выставы выступілі беларускія музыкі Вячка Красулін, Сергей Космас, паэт і відэаблогер Алесь Круткін. Да стварэння двух палотнаў далучыліся наведнікі, якія пакідалі адбіткі сваіх рук на карцінах, маляваў нават сабачка сваёю лапкай. Карціны выставяць на дабрачынным аўкцыёне, атрыманыя сродкі пойдуць на дапамогу рэпрэсаваным журналістам. У уладара пярстёнкаў з'явіцца анімацыйны прыквел пад назвай «Вайна Рахірым». Вытворчасцю аніме зоймуцца студыя New Line Cinema і Warner Brothers Animation. За рэжысуру адказвае японец Кэндзі Каміяма. Аніме раскажа пра баталіі, якія папярэднічалі падзеям трылогіі. У цэнтры сюжэту апынецца дзявяты кароль Рохана Хельмі Малатарукі, вядомы сваёй неверагоднай фізічнай сілай. Страціўшы практычна ўсё каралеўства падчас вайны з Дунландам, Хельмі са сваім войскам войском занял оборону у цитадели Хорнбург. Тяснину, где она находилась, затем назвали у его гонор Хельмовой падью. Откуль здесь на дунлацев жорсткие супустошальные набеги, помстиши за загинулых сынов. Поводле информации инсайдера, у война Рыхи Рым стане официальной часткой у ладара Перстенка, у якости консультанта со створальниками аниме будет працовать Филиппа Боинс, сценаристка обедвух трилогий Питера Джексона. Але сам Джексон у вытворчасти мультфильма прымать удел не мая намеру. Музыки американского поп-рок гурта Maroon 5 представили новый 7-й студийный альбом «Джорди» на всех лишбовых платформах. Ранее фронтмен и вокалист Адам Левин написал в Инстаграм, что разом с командой просвятил гэты сборник менеджеру группы и его старому сябру Джордану Фельдштейну, який помер у 2017 годе. «Я сумую по им каждый день», — сказал музыка. «Я ганаруся тем, что уписал его имя у историю нашей группы, якую он допомог створить с нуля. Мы любим тебе, Джорди». Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
Беларуска Ганна Забродская, якая 11 гадоў таму пераехала ў Польшу, шые лялек па партрэтах удзельніц беларускіх пратэстаў і дасылае іх беларусам у якасці падтрымкі.
Летом 2020 года поехать на выборы у девчины не отрымалось, бо у липень в яе народилась немауля. Сумные подеи после 9 жнюня выкликали у Ханны шмат переживаний, а у одним паблику она прочитала, что каждый белорус повинен робить все, что может, как допомогши краине стать вольной и незалежной.
Ну, але что робить, як допомогши, коли знаходишься так далеко? Девчаты у белым одении, якія злазили акцию подтримки зняволенных каля Комаровского рынку 13 жнівня і натхнілі Ганну на творчасць.
Про ляльки Ханны далей у программе «Еўразум».
Меня зовут Ханна Забродска. Родилась в Пинске, но уже 11 лет я живу в Польше. Я уехала очень давно на учебу. Ну и так получилось, что моя жизнь уже была связана с Польшей долгие годы. За все это время, ну, я занималась разными вещами. Я училась, я закончила польскую филологию, также начала заниматься рукоделием, начала шить куклы. И этим я занимаюсь где-то уже около 5 лет. Я шью разные куклы, в основном это куклы не для детей, а для взрослых. В общем, я придумала такой свой проект «Ханя Мейт». И шью куклы и учу этому тоже других. Занимаясь этим, я не могла не могла оставить эту тему в Беларуси незамеченной как бы для себя. И когда все эти события начали происходить с самого начала, с августа, я поняла, что будучи здесь далеко, 1200 километров от своего дома, я не знаю, что мне делать, как мне помочь и вообще, что я вообще могу сама здесь сделать. Я услышала такой призыв, который, по-моему, был опубликован на «Честных людях», что каждый белорус должен сделать сейчас что-нибудь, что он только может для общего блага и для общей цели. И когда я поняла, что я могу шить, и я могу об этом писать. Могу писать об этом в своих медиа, в своих каких-то источниках. Могу это делать по-польски, потому что, я поставила себе такую цель, что с самого начала, сколько будет надо, я буду просто об этом писать и рассказывать именно по-польски для польской аудитории, чтобы они знали о событиях в Беларуси. И стараюсь это делать, поддерживать вот до сих пор. Вообще, в принципе, я шью портретные куклы довольно давно. То есть я создаю какой-то образ на основе фотографии. Я могу создать кукольный образ любого человека. Но первые куклы белорусские я пошила именно вдохновившись женскими цветами солидарности. Когда я увидела просто массу прекрасных женщин в белых платьях, в белых одеждах, босиком, цветами в волосах, в руках, с белыми повязками на руках. Для меня это был такой конкретный образ, то есть для меня это был такой прекрасный образ, что я просто решила, что я сразу же, я вот хочу пошить именно такую куклу, куклу белорусскую в белом платье, такой именно простом, босиком, и именно... сохранив вот все эти детали. И я сразу же первыми такими куклами белорусскими, которые я пошила, это были такие куклы просто... Это было сразу три куклы, потому что я хотела их сразу же и представить, что это не одна женщина, не одна героиня, их как бы много. Они стоят, взявшись за руки, да, потому что я хотела сразу, значит, говорить тогда в Польше сразу же о этих женских цепях солидарности. И сначала это был просто символический такой образ, то есть это просто какая-то кукла абстрактная, кукла белорусская, да, которая просто в цветах бело-красно-белом, да, с какими-то такими деликатными символами, которые близки каждому белорусу. Но со временем так получилось, что мы все узнали о нашей героине Нине Богинской, и, конечно же, ее образ настолько яркий и настолько необычный, что, конечно же, я не могла и тоже отойти от идеи, что вот у меня в голове тоже был ее образ сложенный, как я ее хочу пошить вот в этой жилеточке, в длинной юбке, в шляпке и с огромным флагом. Поэтому я не могла удержаться, и вот я пошила ее куклу, а вот именно уже за Ниной последовала целая череда уже кукол, которые представляли именно уже настоящих, скажем так, наших белорусских героев, Марию Колесникову, именно вот Елену Левченко я тоже шила, Ольгу Хижинкову, Светлану Тихановскую, то есть это уже потом как-то так пошло по очереди, но первой такой портретной куклой была именно кукла Нины Богинской. А еще со временем я поняла для себя, что на самом деле сейчас каждый белорус, он по-своему герой в это время. Если что бы он ни делал, как бы он ни боролся, он по-своему проявляет эту смелость и свою позицию, и поэтому я шью самых разных белорусов, без разницы, известная эта личность или это просто какой-то белорус, живущий где-то там в каком-то городе, да, который просто выходит на акции или там еще что-то другое делает. То есть я шью портретную куклу просто обычных белорусов, и мне кажется, что если всех вместе посчитать, мы, может быть, около 50, может быть, где-то бы где-то около этого могло бы быть. Но тоже нужно понимать, что я шью как бы одна, да, и у меня нет никакого производства, и поэтому каждая кукла — это единственный конкретный образ, это как, ну, я, может быть, смело так себя могу сравнить, как, ну, не знаю, как с художником, который создает картину, то есть это не может быть чего-то много, хотя я бы очень хотела, чтобы их было еще больше, чтобы людей было еще больше, чтобы как можно больше людей вдохновить и поддержать, но физически, насколько я это могу делать, я это делаю. Сейчас, например, хотела с вами поделиться такой своей идеей, что... Вот уже год я создаю куклы белорусские, самые разные, но сейчас мне пришло в голову то, что я все это время думала про взрослых, то есть думала про людей, которые вот приезжают, и у них, например, или выезжают просто за границу, да, у них, как сказать... Ну, они раздавлены, да, и эти куклы своего рода как поддержка для них. Но ведь есть множество семей, которые выезжают вместе с маленькими детьми. Как вообще, например, ребенку объяснить, почему выезжаешь, почему оставляешь свой дом, своих друзей, свою школу и все остальное? И я вот задумалась о том, что я бы хотела в ближайшее будущее, я уже над этим работаю, создать специальную игрушку именно для детей, которые вот для детей иммигрантов, как бы скажем, белорусов, которые вот уезжают, вынуждены уезжать, как символ такого дома, как символ нашей Белоруссии. И это будет буслик. Это будет буслик с Белоруссии, в общем, в комбинезоне красном с вышивкой и, может быть, бело-червоно-белым стягом в руках. В общем, чтобы для деток было что-то такое, чтобы им тоже напоминало о доме и радовало их, и напоминало о том, что они маленькие белорусы. Я понятия не имела, например, когда шила кукол вот известных белорусов, каким образом они попадут к ним в руки. То есть, как бы, мне этого очень хотелось, но каким образом? Я живу очень далеко, я их не знаю лично. Я не знала, как это вообще физически можно сделать, тем более, когда сейчас очень большие сложности с границей, и ты не можешь выслать просто посылку, потому что она, скорее всего, не дойдет, или она будет идти очень долго, или кто-то, кто ее получит, может иметь проблемы на месте. Поэтому как вообще выслать в Беларусь, например, куклы нашим известным белорусам, я понятия не имела. И мне в этом очень сильно помогла диаспора белорусская в моем городе, которая просто каким-то чудесным образом, я не понимаю это до сих пор, они просто передавали из рук в руки. То есть все началось от того, что я передала эти куклы кому-то, кто-то передал их еще кому-то, потом еще кому-то. И так, в общем, люди передавали просто из рук в руки, просто не почтой, не курьером, а именно вот каждый друг другу. И, например, между получилось так, что между мной и Ниной Богинской 6 рукопожатий. Это очень интересно, потому что вот через 6 рук эта кукла передавалась из города в город. Я даже не знаю этих людей, я не знаю, какую дорогу она перешла, только знаю, что вот 6 человек было между нами. И эта кукла к ней дошла. Также было и с куклой Марии Колесниковой. Конечно же, вряд ли она сейчас у нее, скорее просто у ее папы ждет ее дома, я думаю. Вот, но также было и с куклой Ольги Хиженковой, то есть это просто такие передавания, конспирации, и, в общем, это очень, я думаю, интересно и захватывающе. А в то же время, если говорить про куклы, которые я выслала здесь, будучи за границей, ну, здесь с посылками, слава богу, проблем нет, то есть как бы это просто все осуществляется. Но другие куклы очень, истории этих кукол тоже всегда для меня очень вдохновляющие. Допустим, вот пару месяцев назад я шила такую куколку, которая мне очень запомнилась. Это была кукла для девочки, 15-летней девчонки, которая вынуждена была уехать вместе со своей семьей в Вильнюс, потому что она вот такая молоденькая, не побоялась и выходила постоянно на протесты. Ну, а потом об этом узнали, и там, ну, вдобавок еще разные причины, понятное дело, но это она стала такой, скажем, звездочкой, которая потянула за собой потом своих родителей, свою маму, стала для нее таким примером, то есть именно ребенок стал примером для своих родителей.
Еврорадио.фм.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.